Друзья, давайте вспомним главную тему, главную весть этого весеннего времени. Христос воскрес! Ведь Христос воскрес, друзья! Правда ли, что Христос воскрес? Воистину воскрес! Для многих из наших соотечественников пасхальный возглас «Христос воскрес» является ничем больше, как странный клич верующих. Ну, типа, как «Ура», когда шли в атаку, да, раньше. Я помню, когда я еще подростком, лет 13 мне было, проснулся весной, на воскресенье выпало, выспался, вот, сонный встал, мамочка подлетает, моя уже усопшая, подлетает, она такая эмоциональная женщина, вот, а я сонный и заторможенный, она меня обнимает, говорит: «Русланчик, Христос воскрес!» Я ничего не понял, говорю: «Ага, точно!» И пошел дальше. Я часто это вспоминаю, потому что тот Руслан, это такой образ человека, который не понимает, какое это дело имеет ко мне. Ну, воскрес, хорошо, ладно, дай мне умыться и жить дальше, да. Вот, и это парадокс, это трагедия нашего времени. Русь святая восклицает славу Христу и грешит безбожно. Христос воскрес – это не просто религиозная традиция, друзья. Мы с вами всю жизнь фактически посвящаем тому, что значит для меня Христос воскрес. Можно много об этом говорить. Сегодня я предлагаю обратиться к этой теме, ведь мы находимся с вами в особый период между Пасхой и Днем Пятидесятницы. Это в жизни учеников, в жизни церкви, это время ожидания. Это время, когда они проходили известный нам многим путь от горя, от потери, от разочарования к новой жизни. Можно сказать, к победе, к успеху, но вот многим уже приевшийся термин «новая жизнь», он передает больше, к чему они шли. То есть это из грязи в благословенные, ну не князи, а дети Божьи. И мы с вами, проживая наш путь земной, нередко встречаемся с этими отрезками нашей жизни. Нам так хочется быть на высоте, что мы боимся упасть вниз, поэтому нередко живем в страхе. Но христианская истина, она как раз и состоит в том, что из смиренного духом получаются великие люди. И тот, кто мнит себя великим, вынужден сначала смириться. Так давайте же, друзья, просто примем этот закон жизни. И когда мы проживаем воскресение Христа и события, которые произошли после воскресения, мы на самом деле учимся своей душой, как просто жить и достигать с Богом высот, на которые Он вознесся. Сегодня давайте пройдем часть этого пути после воскресения вместе с учениками, которые тоже куда-то шли. Давайте узнаем, куда же они шли, прочитав из 24 главы Евангелия от Луки. И если я вам скажу, что это ученики двое, которые шли из Иерусалима куда-то недалеко от его пригорода, вы, наверное, узнаете, о ком идет речь. О ком повествуется в 24 главе, о каких двух учениках, которые куда шли? В Эммаус, точно, в Эммаус. Да, это история об учениках, идущих в Эммаус, записана в 24 главе Евангелия от Луки. Давайте прочитаем 24 главы. С 13 стиха и ниже выборочно. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха и ниже. В тот же день двое из них шли в селение. Аминь. Все понятно? Ничего не понятно. В тот же день. Какой день? Это был особо. Это был как раз тот день, мы читаем в 12 стихе, это тот день, когда Петр, встав, побежал ко гробу, наклонившись, увидел только пелены лежащие, пошел назад, дивясь сам себе произошедшему. Что это был за день? День воскресения Христа. Это был тот самый день, когда, как мы читаем в Евангелии от Марка, 16 главе, воскреснув рано в первой неделе, день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, Она пошла и возвестила бывших с ним плачущим и рыдающим. Люди плакали, рыдали, они думали, что это конец всего, а на самом деле это было начало. И они так хорошо научились плакать и рыдать, что когда мы читаем, они, услышав, что он жив, и она, то есть Мария, видела Христа, не поверили. Люди так зависают в своем горе, что им уже даже не хочется думать, что где-то рядом есть счастье и воскресение. Это тот самый день, когда после сего, мы читаем, явился Христос в ином обличии двум из них на дороге. Вот об этом мы как раз будем читать, когда они шли в селение. Да, это был день воскресения Христа. Двое из них, двое из учеников, помимо 12, помимо тех, которые были особо посвящены Христу, было много у него последователей, мы знаем, было 70, одни уходили, другие приходили, то есть это были последователи Христа. Они шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, или Эммаус. Мы читаем, что они откуда шли куда? В Иерусалим или из Иерусалима? Они шли от Иерусалима. Несмотря на то, что все-таки ядро учеников, как бы вот те 12, 11, да, и сочувствующие им, и женщины, кстати, да, слабые существа, они побоялись. Представьте себе, что значит было для учеников остаться в Иерусалиме. Кто помнит 93-й год, когда по московским улицам ходили танки, это был мой первый год пребывания в Москве, и первые дни, наверное, пребывания в Москве, тот помнит это страшное чувство, что творится. Первая мысль – бежать из этого города или никуда не высовываться. С учениками обстояло все намного страшнее. Если в 93-м тот, кто был в Москве, боялся под шальную пулю попасть, то ученики Христа точно знали, их учителя распяли, дело сфабриковано, они засветились, все знают, кто они, поэтому стоит им только высунуться, их фейсы известны всем спецслужбам города, их запросто, что с ними могут сделать? Да то же, что с их учителем, естественно, убьют. Просто, конкретно убьют, и как Христос говорит, что наступит время, когда убивая вас, будут думать, что всем служит Богу. Страшно, друзья. Религиозный радикализм, фанатизм – это самое страшное проявление греха бездумного. Когда человек, делая зло, думает, что он этим служит Богу. Да, они боялись остаться, они боялись, но они все-таки остались там. Там, где их учитель. Там, где это произошло, они остались, чтобы разобраться. Но были и те, которые не выдержали этого напряжения, не выдержали и просто шли из Иерусалима. Иерусалим – это не только город великого царя, не только город храма. Вообще, в древности Иерусалим, друзья, это было даже больше, чем Москва. Это не просто центр столицы. Был единственный храм в Иерусалиме. И если человек хотел получить от Бога откровение, у него не было другого выбора, как прийти в Иерусалим хотя бы раз в год. Вы представляете, если бы во всей матушке России был только один храм на всю страну, в Марьино. Каждый человек вынужден, ну просто хотел быть, хотя бы раз причаститься к храму, к истинному богослужению. Вот, но поэтому для людей Иерусалим был таким, знаете, символом идти к Богу, пути к Богу. Тем более, что путь к Иерусалиму, он совпадал с Востоком, идти на Восток, восход солнца. Когда ученики шли из Иерусалима, они шли к заходу солнца, к закату. Иерусалим – это город Божий. И когда в нем был распят Христос, это еще город Нового Завета. Заметьте, именно в Иерусалиме произошел Новый Завет. Но Писание нам говорит о том, что нас всех ждет наше жительство на небесах, да? Замечательное время, где будет одно гражданство, безвизовый вход, точнее, туда попадают с одной визой, верные Иисусу Христу, где не будет прописки, время регистрации, налогов. О нем сказано в Откровении в свое время Иоанн, один из близких учеников Христа, на закате своих лет, увидев это, написал 21 глава книги Откровений. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Будучи вознесен до седьмого неба, в свое время апостол Павел сам написал: «Не видел того глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». И когда его ученики и последователи, первая церковь страдала и говорила, как им сильно достается от авторитарного римского правительства, какие притеснения несправедливые творятся, как плохо с ними поступают, он им говорит: друзья, ваше жительство на небесах в конечном итоге, повторяя заповедь Христа, старайтесь не о пище тленной думать, а о пище, ведущей в жизнь вечную. Друзья, и вот этот голос, голос небесного комфорта, небесной гармонии, он звучит в каждом из нас. Вы его чувствуете, он есть в вашем сердце. Иногда мы не до конца понимаем, что он ведет к нам небесам, в небеса, и поэтому мы стараемся здесь на земле сделать небо. Это вот это стремление создать совершенный мир, которое выражается хотя бы в том, что мы хотим порядок определенный, идеальный навести в своей квартире, в своем доме. Пытается кто-нибудь периодически идеальный порядок сделать? А главное зафиксировать его, чтобы так было всегда. Вот это вас говорит, хозяйки, вас говорит хорошее верующее чувство, да, стремление к гармонии. Проблема только в том, что только Бог может такую гармонию сделать. Вот. Ну или аккуратная одинокая женщина. Или мужчина, в смысле, кто никогда не вмешивается в эту систему порядка, да? Вот. Это стремление создать не просто дачку, огород, а свой мирок, свой маленький эдемский сад. Благо сейчас столько возможностей появилось, только плати, да? Тебе и арочки, и цветочки, и сделают, и ландшафтный дизайн. Это вот это стремление создать вокруг себя общество на более высоком уровне, это стремление Царство Божие низвести на землю проявляется в нашем стремлении создать круг людей вокруг себя, которые бы отражали ценности Царства Небесного. Мы хотим, чтобы наши дети дружили с хорошими ребятами, не дружили с плохими. Мы хотим, чтобы врачи были хорошие, верующие, педагоги, соседи, друзья, на работе. Да? Вот в важных сферах своей жизни мы ищем, неосознанно, мы ищем потерянный рай. И наши мечты – это мечты о Царстве Божьем на земле, которые проявляются и в стремлении порядка, и в стремлении хороших друзей, и хорошей работы, и так далее. Вот, но на высшем уровне оно проявляется в стремлении творить правду. Творить правду на земле, исполнять волю Божию. Поэтому мы денно и ночно молимся, если мы следуем за словом Господа, молитесь же так: «Отче нас, сущий на небесах, да приди царствие Твое, будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы познаем духом ту гармонию, которая есть на небе, и стараемся, учимся ее воплотить здесь. Уникальность нашего материального бытия состоит в том, что мы здесь можем делать много нового. Мы можем, познав хорошее, воплощать его в видимые для людей вещи. Это дела благотворительности, это труд, который приносит пользу другим людям. Попросту. Друзья, таким образом, каждый из нас идет этим путем к небесному Иерусалиму, но не всегда. Каждый из нас или идет к небесному Иерусалиму, или, как мы читаем об учениках, бежит от него. Есть люди, которые достигают и стараются что-то новое создать среду для счастливой жизни своей семьи, создать новый проект, создать мир, создать успех, создать прибыток, создать, ну там, посадить дерево, построить дом, воспитать сына, классика, да, создать. Это люди, которые идут. Идут по пути достижения богоугодного в земном. Но есть и ученики, подобные этим двум. Они идут из Иерусалима. И давайте мы поговорим об этой мотивации. Есть люди, которые живут с верой, достигают, есть люди, которые водимые страхом. Как вы думаете, почему они уходили из Иерусалима? Да они боялись. Они боялись. Это человеческий инстинкт. Где было опасно, надо оттуда уйти. Чтобы, на всякий случай, чтобы и нас не было. Хотя, в первую очередь, опасность угрожала 12 апостолам. И мы помним по Петру, как было, да? Стоило ему засветиться в определенных кругах, сказали, о, я тебя видел, ты с ним был. Он говорит, не-не-не, не я, и лошадь не моя, это не я. Вот, вам, вы ошиблись, сама такая глупая женщина, да, и так далее. Но вот реальная была опасность. А кто там из 70 ходил, ну, кто обращал внимание? Но по всему вероятно, что эти ученики были перестраховщики. Есть такая категория людей, а вдруг, да? Ну, мало ли, вот с ним случилось и со мной может быть. Мы с вами не замечаем, как, подсаживаясь на страшные телепередачи, там экстремальные какие-то случаи, сводка криминальных новостей, мы видим всякие страхи, и у нас вот этот ученик просыпается в душе, говорит, а вдруг и со мной? А вдруг и со мной? И некоторые люди просто погрязают в передачах, которые стимулируют страх, потому что они им указывают, чего надо бояться. И человек не замечает, как он превращается не из идущего к мечте, идущему к небесному Иерусалиму, из верующего человека, он превращается в бегущего. Он постоянно думает о том, чего надо избегать. О, вот этого надо избегать. Вот этого надо избегать. На всякий случай надо уйти подальше, не связываться, не вмешиваться. Вы представляете, насколько страшна жизнь такого человека? Он живет не для того, чтобы делать, а для того, чтобы избежать. Избегание – это мотивация страха. В страхе, Библия говорит, есть мучение. Боящийся несовершен в любви. А любовь – это тот канал, та сила, которая способна нам, дает нам способность понимать Бога и ближнего. Двое учеников шли из Иерусалима в селение, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. Давайте пройдем вместе с ними путь для того, чтобы понять, к чему приводят пути избегания, пути побега из Иерусалима. Предательство вере, своей мечте, идеалам Царства Небесного. Они разговаривали между собою о всех сих событиях. О каких событиях? Ну, о том, что вот так все хорошо начиналось неделю назад, вербное воскресенье, такой потенциал был. Эх, Иисусу бы поднять восстание, стоило бы ему сказать, там бы... Вот как мы всегда, знаете, когда какое-то дело заваливается, да, когда какой-то кризис в стране или на работе, мы сразу понимаем, что надо было делать начальству, правительству, президенту. Надо же было вот так сделать, да. Вот и разговариваем о всех-всех событиях между собой. Там в церкви не так, пастор не то делает. Вот, ну, вот так надо. Как мне, я с юности запомнил фразу, не помню кого, он говорит, со стороны каждый мнит себя стратегом. И когда мы находим таких стратегов, то у нас получается целый штаб по предсказаниям, как надо было. Вот, они шли, разговаривали. Конечно, делились своими разочарованиями. Когда нас постигает разочарование, мы хотим узнать, а только мы разочарованы или еще кто-то. И такие люди неосознанно находят таких же разочарованных или делают других разочарованными. Тогда им вместе одинаково грустно, и от этого становится чуточку весело. Да. Ну, хоть не я один такой, да. Они разговаривали между собой о всех сих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Что меня восхищает, так это то, что Иисус пришел к ним, никогда они были на пике духовного напряжения, никогда они были самые хорошие. А когда они были в растрепанных чувствах, когда они были такие, какие они есть, когда они были неправы, но они честно говорили о своих глупостях и разочарованиях, он пришел к ним. Заметили ли они? Давайте читаем дальше. Но мы читаем, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Из нас, наверное, каждый думает, ну я бы узнал Иисуса. Я же знаю, он на картинке, вот такие, мы знаем, как выглядит Иисус, да? Мужчина, благородное лицо с бородой, вот, вот я бы точно узнал. Но бывало ли у вас, когда проходит время конфликта, ссоры, трудной ситуации, вы успокаиваетесь и понимали, что были неправы? Какой-то голос говорил вам, надо было по-другому. И вы говорите, да, надо было так. Вот этот голос, это как раз голос Иисуса, который в тот момент твоя моя душа не услышала. Историки говорят, что глаза учеников были удержаны, то бишь солнце слепило им, потому что они шли, как я сказал, по направлению к заходу солнца, на запад. Вот. Солнце слепило им в глаза, и поэтому они не разглядели. Но такое физическое объяснение кажется маловероятным. Что же, они разговаривали вот так и не смотрели друг на друга, да? Нет, конечно, друзья. Кто-то считает, что глаза их были удержаны Христом, что он на них чары какие-то наслал, чтобы они его не узнали. Да нет, Христос в такие игры не играет. Друзья, глаза их были удержаны по другим причинам. Глаза их удержаны были и вот почему. Давайте прочитаем. Мы пропустим несколько стихов повествования, потом к ним вернемся. Дальше они выразили Христу все, что их волновало. Они говорят, знаешь, что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. Остановимся здесь. О чем беспокоятся эти люди? Что их волнует? Что их встревожило? Что они чувствуют? Что они переживают? В чем? А? Христа распяли. Они к этому неравнодушны. Это их волнует. Это их что? Как можно назвать это состояние? А? Стресс, разочарование. Глубокое разочарование. Интересно, что такое разочарование? Мы несколько раз уже говорили, но я напомню. Вообще разочарование – это уникальное внутреннее чувство, которое лежит в основе многих наших потенциальных грехов. Разочарование в своем маленьком проявлении – это раздражение. В своем большем проявлении – это состояние разочарования. В большем проявлении – это гнев, раздражительность, агрессивность. В своем крайнем проявлении разочарование – это депрессия, апатия к жизни. Смотрите, в основе стольких человеческих расстройств лежит один стереотип, механизм – разочарование. Разочарование легко понять, если мы представим его в виде разницы между тем, что есть, и тем, что должно быть. Ведь мы каждый раз себе говорим, как должно быть. И у нас столько много, как должно быть, что мы порой уже не осознаем их, мы на автомате живем. Мы встаем утром, и нам чувства говорят, как должно быть. Должно быть немножко побольше поспать, должны мне улыбаться, если я опоздал, должны меня простить. Вот, должно все получаться, мне должно вести, у меня, да? Вот, и мы не говорим, конечно, себе, я должен, но чувства нам говорят, эмоции, мы внутренние, мы настроены на этом, да? Вот, поэтому, когда мы с таким настроем встречаем грубого человека, мы в шоке, как мне, такому хорошему, авторитетному, умному, красивому, да, мне так сказали грубое слово, стоп, это значит, ты на что надеялся? Что с тобой будут относиться по-другому. Ну да, конечно, все же должны делать, но это ладно. Но вот когда нам люди вдруг не спускают наших явных промахов, наступил на ногу, ну и что, кому не бывает, что он кричать-то, да, ну что, ты умер от этого, да? Вот, то есть в основе этой реакции лежит желание или установка «мне должны прощать». Когда у нас не получается за один час сделать 23 дела, мы разочаровываемся, да? Это говорит о том, что у нас в нашем «я должен» есть установка «я должен все успевать, потому что я особенный». Вот эти «я должен, я должен, я должен». Заметьте, разочарование – это разница между тем, что есть и что должно быть. И вот когда эта разница очень большая, душе очень трудно бегать между тем, что есть и тем, что должно быть. Душа, она получает наслаждение, когда то, что должно быть, и то, что есть, очень близко вместе, и с ними можно дружить, их можно обнять. Представьте себе двух любимых людей, которых вы хотите одинаково много, и вы разрываетесь, бегаете между ними. В конечном итоге он будет виноват, и он будет виноват. Да? Почему между близкими людьми мы чаще всего ссоримся? Да? Потому что они не так близки, как я хочу. Прежде всего, ко мне. Вот так бегает человек между своими мечтами, между своими, как должно быть, и тем, что есть. Тем, что есть, это чаще данность, которую нужно принять. У меня не тот вес, какой хотелось быть. Я не настолько сильный, как хотел бы быть, не настолько умный, всегда не настолько богатый, как хотелось бы. Да? Вот есть определенные данности, и мы хотим их изменить. Вот важно. Если разница между то, что есть, и то, что должно быть большая, тогда душа устает, и она реагирует разочарованием. Но вот по чьей воле, друзья, главный вопрос должно быть? Чаще всего, когда здесь находится мое «я должно», то оно бывает некорректное. Некорректное – это значит очень далеко от реальности или вообще ко мне не относящееся. И только воля Божия, если Божья воля лежит в основе, как должно быть, написано, воля Божия благая, угодная, совершенная, тогда у человека этих разочарований не бывает. Ученики были разочарованы. Было что? Распятие Христа, было предательство начальниками. Но заметьте, что их больше всего затронуло? Их больше всего... Они разочаровались из-за того, что со Христом поступили несправедливо, или есть что-то еще? Давайте читаем дальше. 19 стих мы прочитали, 20, как предали его первосвященники. В 21 стихе они говорят правду. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен, заметьте, должен вот это, избавить Израиля. Но со всем этим уже третий день, ныне как это произошло. На что они надеялись? Что, по их мнению, должен был сделать Христос? Избавить Израиля. А какое к ним отношение это имеет? Да самое прямое, друзья. Это, например, такое же отношение имеет, как повышение заработной платы для сотрудников вот вашего круга. Как повышение пенсий, да, и мы, если пенсионеры, мы слушаем сразу-то, как эти реформы происходят или нет. Это касается законов, которые непосредственно обогащают нас. Ну, тогда такой системы не было. Тогда было просто. Если Израиль... Люди считали, что все проблемы от того, что римляне их захватили. И Христа ожидали не просто как спасителя, а как человека, который изменит их жизнь, изменит их быт. И каждый от Христа ожидал чего-то конкретного. Снижение налогов, потому что римляне замучили налогами. А налог был не так, как у нас. Там регулярно приходят квитанции, иди оплати, не оплати, ну пожалуйста, тебе еще пришлют, попросят. Вот. А там было так, год прошел, приходит сборщик, мытарь, да, с ОМОНовцами, ну, с приставами. Вот, и просто забирает все, что было. Нету, ну, мы сейчас решим, что можно. И, как правило, брали, естественно, больше. Вот. Поэтому нередко люди, заплатив налоги, оставались без ничего и голодному умиранию были обречены. Вот. То есть ненависть к римлянам, люди бедные, отсутствие организации, отсутствие помощи и так далее. То есть люди... Люди считали, если придет Христос и все наладит, придет добрый царь и взяточников посадит в тюрьму, а нас, хороших, поставит во главе у власти. Всем даст по нуждам, а не по способностям. Ну и, в общем, в итоге каждому будет хорошо. Заметьте, они не просто страдали, потому что Христу было плохо. Они разочаровались, потому что Христос что-то не сделал для них. В этом... Ключ, в этом суть разочарования этих учеников. Мы с вами нередко, идя по пути к своему Иерусалиму, к своему Царству Небесному, к своему счастью. Почему говорю «своему»? Потому что каждый из нас нередко сам определяет, о, вот Божье, вот в моей жизни это вот это. А вот это не может быть Божье. Бог меня должен только любить, лелеять, благословлять, а воспитывать это не Божье. Поэтому, пожалуйста, меня не трогайте наставлением, обличением, вразумлением. Страдания, вы что, это не из нашей темы. Страдания в Ветхом Завете, в Новом Завете только торжество и благословение. Вот вам пример человека, который построил свое царство и назвал его Божьим. Но мы понимаем, что это его копия, это искажение. И, в общем-то, суть христианской жизни в том, чтобы понять, что есть действительно Царство Божие на земле, мы называем это воля Божия, и как я в ней могу быть счастлив, потому что в конечном итоге, друзья, исполнять волю Божию, это не значит исполнять решение злого эксплуататора, как мы были воспитаны в книжках по капитализму, да, в советские времена. Воля Божия – это благая, угодная, совершенная, и вообще-то в этой воле Божией есть твое счастье. Господь сказал, только я знаю намерения, которые имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И знаете, когда он эти слова сказал через пророка? Когда народ должен был пройти через страдания. Он говорит, люди, вам это надо. Я знаю, это приведет к пользе. Это мое Евангелие для вас, но это закончится хэппи-эндом для вас, это закончится для вас успехом, процветанием, вы вынесете уроки жизни. Только сегодня читал, бьет же всякого сына, которого принимает. Если не наказывает Бог, значит вы не его дети, потому что отец, воспитывая детей, если они перешагивают грань, за которой смерть, он лучше их накажет для временного страдания, чтобы они не потеряли жизнь. Не потеряли жизнь. Если мой сынуля, там, увлекшись игрой, выскакивает на дороге, я не смотрю, там, за что хватать. Схватить за что-то, а то потом уже не ухватишь. Больно, не больно, лишь бы спасти, вытащить. Одни из нас идут в Иерусалим к Богу, другие бегут из Иерусалима. Разочарование – это побег от Бога. И, как правило, это всегда разочарование из-за того, что Бог мне что-то не сделал. Или церковь мне что-то не сделала. Или братья и сестры мне не сделали что-то. Буйные люди обвиняют Бога, люди, которые побаиваются Бога, обвиняют церковь, пастора, группу христиан. Но в основе лежит вот этот вот стереотип. А мы-то думали, что Он сделает для нас что-то. И все это за красивыми словами о Мессии. Нам жалко, что он пострадал, что его предали, распяли. Но проблема даже не в этом, ведь он не успел нам ничего сделать. Я думаю, вообще, если бы Иисус успел их освободить, а потом его распяли, они бы не так переживали, они бы остались в Иерусалиме. Да? Потому что главное, он успел в своей жизни бы сделать. Да? Но так и мы думаем, друзья. Вот. Ну, конечно, это плохо, то, что произошло. Но главное, что вот нас успел благословить. Тот, другой, третий. Вот что их удерживало, друзья. Глаза их были удержаны не потому, что солнце слепило, а потому, что они были разочарованы. Суть сегодняшнего слова, друзья, разочарование делает нас слепыми, и мы не замечаем Христа. Господи, где ты был, когда я страдал? Да я был рядом, говорит Господь. Но глаза твои были удержаны. Ты так сильно смотрел на свои обиды, так сильно смотрел на свои разочарования, на то, что тебе надо, что тебе должны сделать, что ты не видел меня. А он подходит рядом. И как раз тогда, когда мы, идя дорогой из Иерусалима, убегая, избегая, идя путем своих страхов в свой созданный Емаус, мы разговариваем с кем-то, ропщим с кем-то. Глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Как ведет себя Христос? Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Вообще, складывается впечатление, что Христос не знал, о чем они рассуждают, и от чего были печальны. Да, Алексей? Конечно же, он знал. Зачем он спрашивает? Он спрашивает для того, чтобы ученики из ропота и возмущений поняли смысл. О чем они говорят? Друзья, когда нас раздирает разочарование, мы с вами говорим не о том, что разочарования не должно быть. Как ни говори, что их не должно быть, они все равно будут. Потому что мы живем в реальности, и мы хотим достичь чего-то нового. Мы учимся с вами в разочарованиях понимать волю Божью. Так вот, в разочарованиях, когда мы, идя дорогу из Иерусалима, рассуждаем иногда не очень корректно, незаметно может подойти Христос. И он спрашивает, а в чем смысл? Христос поступает как истинный душепопечитель, наставник. Он не ослепляет их своим авторитетом, хотя бы он мог так, знаете, эффектно снять мантию, сказать, вот видите, это я, слушайте меня. Так мы стараемся иногда вразумлять людей. Мы сначала заставляем их увидеть, какие мы важные, умные, а потом сказать, так, все, что тебе надо, слушайся меня. Но Христос идет рядом, и меня восхищает его смирение. Идет рядом, говорит, о чем вы рассуждаете между собой? Тут самое интересное, один из них, всегда есть какой-то умник, который считает, что он лучше всего знает, что произошло. Один из них, мы знаем даже именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни? Как можно об этом спрашивать? Слово «пришедший» звучит особо колоритно в том контексте, потому что на Пасху очень много приходило людей, новых. Ну, это как примерно под Новый год в Москву едут покупать дешевые подарки. Почему-то странно, ну да, с регионов едут сюда. Или, вот, то есть, пришедший, как здесь сказано, пришедший в Иерусалим означало, ну, пришелец, приезжий, понаехали тут, вот. Да, вот. Идут два человека, ругаются между собой, никому не мешают, подходит тут гастробайтер, говорит, люди, о чем вы рассуждаете между собой? И он так ему выдает. Ты как такое спрашиваешь? Ты что, не знаешь весь Иерусалим на ушах? Он их спрашивает, о чем? Тут его хотел уколоть, типа, ты что такое спрашиваешь? Ну, он ему говорит, сказал им, о чем? Ну, скажи ты мне. И они сказали ему, ну, и вот тут они наконец-то стали из бесформенного ропота думать о чем-то конкретно. Ну, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в слове, в деле, пред Богом и всем народом. Заметьте, они хотя бы в своем разочаровании начинают видеть преимущества. Вы знаете, как мы часто, когда человек не исполнил наши ожидания, когда жизнь не исполнила наши ожидания, когда Бог не исполнил наши ожидания, мы начинаем думать крайностями. Все плохо! Все плохо! Ну что, действительно все плохо? Ну где плохо? Вот здоровье плохо? Да нет. Семья, все плохо? Да нет, слава Богу, хорошо. Есть нечего? Да. Оказывается, он там не выиграл. Или не успел 33 дела сделать за сегодня. Все плохо, все плохо. Когда задаешь простые вопросы, что плохо? Человек начинает видеть, сколько много хорошего. И Христос им помог понять. Христос же был пророком, сильный в слове, в деле. Видите сколько, да? Не надо быстро его в штрафные грехи записывать, что он ничего не сделал, не так поступил. Друзья, правильные вопросы помогают нам понять, Божье действие в нашей жизни. Был пророк в деле, в слове, пред Богом и всем народом. Ну, как предали его первосвященники, предали первосвященники, умысел был. Начальники наши для осуждения на смерть распяли его. И вот тут они выдают то, что мы уже сказали, свое истинное, суть разочарования. А мы надеялись, что он тот, который должен избавить Израиля. Ну, и для нас бы что-то было хорошее. И вообще непонятно, что происходит. Совсем тем уже третий день, ныне, как это произошло, ну, некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказали, что они видели явление ангелов. Вот вообще, мне реакция нравится. Вообще происходит непонятно что. Вот, не избавил Израиля. Три дня не пойми, что происходит. Вот, ученики говорят что-то странное. Женщины ангелов видят. Кто последний раз видел ангела, друзья? Никто. Вы понимаете, вот представьте, если бы кто-то сказал, вот ангелов тут, сестра Ольга там явился, сказал о пришествии или к сестре Лилии. Первая реакция, да, надо узнать, что это, самообман, а может, вправду было, это же новость, это должно цеплять. Люди так были поглощены своим разочарованием, что они даже на это не среагировали. Для них все странно, все плохо. Вот это все плохо, это опасность разочарования. Это говорит о том, что человек, заметьте, когда человек разочарован, и он не хочет посмотреть Божьими глазами на реальность, он убегает в свою мечту. А так как эта мечта далека от реальности, он смотрит уже на свою жизнь, все плохо, все не так. Жизнь не такая, как хочется вот отсюда, вот с этой мечты. Поэтому Писание нас предупреждает, надо осторожно мечтать. Не мечтайте о себе, говорит. Но познавайте, что есть воля Божья. Не потому, что мечтать плохо, потому что мы в них так влюбляемся, что они становятся для нас альтернативной реальностью. В этом опасность, кстати, интернет-пространства и очень хороших, качественных, таких красивых телевизионных историй. Человек так влюбляется в идеальный мир, что ему уже не нравится мир настоящий. Они были так разочарованы, что с ними среагировали на свидетельство учеников, на свидетельство женщин, которые видели ангелов. Ангелы явились женщинам, заметьте, да? Не мужчинам, женщинам. Вы чувствуете, сестры, как воскресение реабилитировало сестринский род? Да? Вот. Они увидели ангелов. И пошли некоторые из наших ко гробу, они говорят, и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Они сами, заметьте, они так долго жаловались друг другу, что не осознали, что произошли факты, которые доказывают воскресение Христа. И когда Христос спросил, что произошло, они вдруг раз и по полочкам разложили. Так это же доказательство воскресения. Или это массовая истерия какая-то, да? Или шизофрения. Все видели одно и то же. Вот. И ангелы стали являться. Разочарование закрывает наши глаза на Божье откровение, друзья. Следует отдельно сказать. Обида – это особая форма разочарования. Обида – это разочарование по отношению к человеку. У нас есть представление о том, какой должен быть человек. То есть, как, вот есть человек и представление, как он должен относиться ко мне. Когда наши ожидания от человека не совпадают, мы на него обижаемся. И тогда, что бы он ни говорил, нам кажется, что он неправильный, да? Друзья, разочарование, обида – это форма разочарования по отношению к людям. Если тебя разочаровывает человек, пойми, что ты ожидал по отношению к нему. И о чем ты рассуждаешь о нем? И угодно ли это Богу? Опасность обиды состоит в том, что в этом состоянии мы не видим ни Христа, который подошел к нам, ни откровений, не слышим ни свидетельств, ни ангелов не видим. И тогда Иисус сказал, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. Несмысленные сердцем. Не думайте и не хотите верить. Хотите верить в свои мечты, а не в то, что сказано в Писании о жизни. Вера – это всегда стремление к новой жизни, друзья. И потом уже ученики осознали, что именно это был переломный момент. Они потом скажут, не горело ли в сердце, когда он изъяснял нам Писание. Друзья, именно Священное Писание, не как догмат, который говорит, каким надо быть, а как слово, которое нам помогает слышать Христа в этой жизни, в этом состоянии, в этом разочаровании. Вот что способно изменить наш разум. Вот что способно нам помочь в ропоте, в разочаровании услышать Бога, услышать Его шепот. Потому что, когда мы читаем Писание, когда мы смиренно читаем Писание, что происходит? Шум наших мыслей, базар в голове затихает, или ты ничего не услышишь. Ты вынужден его успокоить. И ты начинаешь говорить на языке небес. Друзья, Писание – это не просто инструкция к руководству. Это среда, которую создает Дух Святой, когда мы его читаем, когда мы начинаем слышать Христа, идущего рядом с нами. Поэтому так и сказано, исследуйте Писание, ибо вы через них хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Не инструкцию к жизни вечной, они свидетельствуют о мне. Поняв меня, вы поймете, где вы в Царстве Небесном или на его окраинах. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показал им вид, что хочет идти далее. Они его так и не узнали, а он собрался идти дальше. Заметьте, ненавязчивое действие Христа. Помните, как бывает, приходит светлая мысль в эту голову, и думаешь, так, надо об этом подумать, надо зафиксировать. Думаешь, ну ладно, потом подумаю об этом. Вот это потом подумаю, потом сделаю, потом позвоню, потом помолюсь, потом. И мысли уходит дальше в другую светлую голову. Христос был готов идти дальше. Кто не принимает его в свою душу, в свою голову, в свое сознание, он идет к следующему. Слава Богу, есть еще много душ, которые принимают. Но если бы он пошел дальше, они бы так бы и продолжали бежать Иерусалима. Но они почувствовали что-то. Они сказали: «Остань», а они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Добрые мысли, светлые откровения нужно оставлять в своей душе, записывать в конце концов, запоминать, уделять им время. В этом суть живого общения, что мы общаемся с Богом не всегда по расписанию. Вот. Мы общаемся, когда мы открыты к Нему, когда Он приходит. И Он остался с Ним. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословив, преломил и подал им. Это, как считают многие богословы, не было вечерей. Это было простое вкушение хлеба. Возможно, они видели, как Христос, преломив хлеба, приумножил их, когда накормил тысячи. Но заметьте, они узнали Христа, когда мы читаем: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его». Но Он стал невидим для них. Когда они узнали Христа? Когда они общались за трапезой? Когда они увидели Его, общающегося с Ним? Именно поэтому мы так любим христианские общения. Потому что тогда с нас спадают вот эти барьеры напускного, мы раскрываемся, и Слову Божьему легче влететь в нашу голову. Ну, как и вылететь, в общем-то, да? Вот. Если, конечно, наше общение вокруг Христа, если оно во имя Христа, а не во имя наших планов или развлечений. Вот. Но заметьте, они удержали Христа, они с этой мыслью, со Христом они общались. Друзья, нужно общаться с мыслями, которые с Духом Божьим приходят в наши головы, светлые головы. Дух Святой действует с каждым из нас. Проблема в том, что мы не удерживаем их, и они идут дальше. Тогда открылись у них глаза. Именно когда у них открылись глаза, прошло разочарование. И они поняли, что на самом деле все не так, как они думали. Они думали, что то, что произошло, это хаос, это случайность, этого не должно быть. А Христос сказал: все правильно идет. Да, это больно, да, это тяжело, дети. Да, трудно расставаться со своими вымыслами, мечтами, разочарованиями. Но так надлежало пострадать Христу. Брат, сестра, вероятно, то, что ты сейчас переживаешь и бежишь, как от приключения странного, возможно, и это так должно было быть, так надлежало. И только через общение с Писанием, со Христом, Духом Божьим, ты можешь понять, в чем смысл. В чем смысл? Не говори за что, говори для чего. Спрашивай, ищи. Дух Божий обязательно даст тебе смысл. Не можешь понять, есть наставники, есть душепопечители христианские. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание? Когда Писание к самому сердцу говорит, к самой жизни, по делу, а не так для красивого словца, оно действительно зажигает сердце. И что мы видим? 33 стих, итог всего. И встав в тот же час, а какой был час? Утро, день, удобное время или вечер? Вечер, вечер. Они устали, но когда у них открылись глаза, уже не было помехой ни усталость, ни вечернее время. Когда человек воодушевлен, когда он понимает, что это нужно для него, он готов в горы свернуть. Все остальное отговорки. Далеко ездить, трудно, некогда, устал, не до этого. Вот мы читаем, они, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, который был опасен для них. Но теперь он стал для них заветным городом. Они вернулись туда, где потеряли Христа, чтобы там обрести Его. И нашли вместе 11 апостолов и бывших с Ним, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Друзья, сегодняшняя проповедь о разочаровании воскресшем Христе. Христос воскрес, и это реальность, в которой мы живем. Христос воскрес, и Он говорит с тобою, хотя ты, может, этого не слышишь. Он говорит, когда ты ропщешь, Он говорит, когда ты радуешься, Он особо говорит, когда ты читаешь Его Слово. Беда в том, что проблема всех людей – разочарование, разочарование как неисполнение их желаний, наших желаний, способны закрыть наши глаза, и мы становимся слепыми. Мы не видим попросту Христа, потому что больше живем в том, что выдумали, а не ценим того, что есть. Братья и сестры, суть сегодняшнего слова заключается в фразе, которую сказал апостол Павел. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Если у вас есть проблема разочарования, как раздражение, старайтесь понять ее. разочарование – это неудовлетворенность в том, что должно быть, на ваш взгляд. Если у вас есть обида, возможно, это вам мешает видеть Христа, и ваша душа не находит радости, утешения от молитвы, Слова Божьего, от общения в церкви. Ничто не радует, потому что не видно Христа, заметьте, как учеников. Все, что произошло, их только раздражало. Друзья, я призываю к покаянию, к обращению сердец, к осмыслению. Почему твое сердце недовольно? Что его разочаровывает? Может быть, как и с учениками в Эммаусе, ты сам себе надумал, как должно быть, и от этого страдаешь. Осознай, что ты хочешь. И если это не воля Божия, если это жизнью не подтверждается, если этому не пришло время, приблизь свои ожидания. Писание учит, живите, думайте о жизни, но радуйтесь сегодняшнему дню. Не заботьтесь, то есть не будь обеспокоен завтрашним днем. Завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей. Найди радости этого дня и насладись ими. Нашей душе очень трудно бегать между тем, что есть, и тем, что мы намечтали. Чем дальше мысли, тем быстрее душа изнашивается. Пожалейте ее. Пусть она не бегает, а ходит, а лучше в содружестве обнимает то, что есть, и то, что хочется. Поэтому пусть наши хотения соответствуют нашим возможностям. Но если дерзаете, по вере вашей, да будет вам. А если еще не бывает, то верьте в соответствии с вашими способностями. Тогда действительно жизнь будет с избытком. Аминь.